И очень-очень важно, конечно, да, чтобы мы не забывали, в какое время мы живем, нам и не дает ситуация забыть, да, мне кажется, сейчас нет вообще спокойных мест в мире, так что с Божьей помощью хочу посвятить этот урок прекращению всех войн и, конечно, скорейшему освобождению всех заложников и всех, кого уже вернули, чтобы Ашем им помог исцелиться и духовно, и физически, и чтобы мы услышали поскорее только хорошие новости. И, в частности, хочу посвятить исцелению Рфуа Шлема Виктория Батнелли и всех раненых солдат, и всех вообще, всех, кому нужно исцеление, с Божьей помощью, чтобы поскорее оно пришло. Да, 28 военных конфликтов в мире, это ужасно, конечно. Дай Бог, чтобы поскорее мы услышали, что пришел Машиах, и что все войны закончились, и чтобы мы услышали только хорошие новости. Шлома Дасочка. Значит, во время подготовки я хочу поблагодарить Талдо, да, за такую возможность поделиться с вами тем, что я сама узнаю. Для меня это был очень-очень сильный такой хизук. И мы сегодня рассмотрим, дай Бог, несколько жизненных историй, из которых мы сделаем очень-очень важные выводы, дай Бог, которые нам очень сильно могут помочь в жизни. Вот прямо уже. В всяком случае, я когда готовилась, для меня это был очень сильный хизук. Значит, это рассказал Рав Арон Маргалит. Он считается очень такой известный рав Израиля и, насколько я поняла, психолог. И вот он рассказал историю своей жизни, которая на самом деле меня просто потрясла. Он рассказал эту историю 2,5 часа. И я вот после окончания прослушивания, мне кажется, я в чем-то стала другой человек. Потому что насколько он... Да, очень важно уметь это преподнести правильно, и с Божьей помощью постараюсь. Значит, он рассказывал, что в 2,5 года, это были 60-е годы примерно, он жил в Тифрахе, и ну, это был не тот Тифрах, что сейчас, понятно. И тогда была очень сильная эпидемия полио. И он заболел, значит, было несколько видов этой болезни. Он заболел самым-самым сложным видом, там полиокафуль, какое-то двойное поле, то есть самый сложный вариант, которая только может быть этой болезни. И, к сожалению, очень мало кто оставался в живых от этой болезни. Но с Божьей помощью, значит, как это началось? Во-первых, за несколько дней до болезни с ним, ему было 2,5 года, и было тяжело назвать это неприятностью. Он упал в яму. А там была территория у них вокруг дома, там, где они жили. И подростки играли там, на тракторе, да, и делали вид, как будто бы хотят, не дай бог, раздавить деток, которые там вокруг играли. Ну, понятно, что это, естественно, у них не было плохих намерений, но от страха этот маленький Арон, он пытался там быстренько как-то убежать до этого трактора и не заметил, упал в яму, и настолько сильно испугался, еще и были от этого трактора такие пугающие звуки, да, то есть там этот парень, который сел за трактор, он реально так себя вел, как будто бы вот он хочет наехать на этих маленьких деток, которые там играли. И у него был такой сильный страх, что он просто от страха перестал разговаривать. И, ну, вначале дома они обратили внимание, да, ребенок 2,5 года, он так еще не особо там сильно много разговаривает, да, но подумали, что это у него просто такая игра, да, играет как бы в молчанку. И вот на второй день мама обратила внимание, и она его так осмотрела тщательно и начала подозревать, что вдруг ребенок заболел полио. Она его отвозит в больницу быстро. И это было очень тяжело. Не было таких дорог. Ну, то есть это все занимало очень много времени. И приезжать в больницу, осматривают его врачи. Действительно сказали, что, скорее всего, да, у него диагноз это полио. И, но как бы они недостаточно компетентны, чтобы ему помочь, потому что ситуация выглядит тяжелой. И направили в другую больницу, которая находилась вообще на другом конце страны. И, значит, мама, конечно, берет, сразу едет в эту больницу, которую посоветовали. И они там осматривают ребенка. И, значит, к моменту, когда... То есть его состояние ухудшалось с каждым часом. И к моменту, когда они приехали в больницу, он уже был практически без сознания, этот Арон. И, ну, Барух Хашем, значит, там было две... То есть бывает этот полио, да, он ударяет по разным частям тела. А у него это ударило по легким. И, слава богу, там было два аппарата, да, которые помогали в такой ситуации. И один из них был, это тогда были огромные такие приспособления, конечно, совершенно не то, что сейчас. И одна из этих машин, из этих приборов, да-да-да, одна из этих, ну, просто это урок был на иврите, там все время было полео. Ну, все понимают, о чем речь. Дай бог, чтобы никто никогда с этим не сталкивался. Никто никогда. И одна из этих, один из этих приборов был свободен. И, значит, ребенка подсоединили к этому прибору. Но все, он был как бы практически в коме. То есть он, да, не приходил в сознание. И, ну, мама сидит, конечно, молится, молится. И тут он рассказывает, что мама, маленькая предыстория, его родители, выжившие в катастрофе, да, то есть у них... погибли все родственники, остался только младший брат мамы, где-то он жил очень далеко, и получается, она оставила, у нее было еще, кроме вот этого Арона, у нее еще было четверо детей, и она их оставила соседей, потому что папа был на работе, и когда эти работники больницы, да, слышат, что там эти женщины, еще четверо детей дома, они говорят, все, уезжайте домой, видите, он вообще без сознания, если вдруг какие-то будут новости, мы вам пошлем телеграмму, то есть, понимаете, да, это еще не было телефонов, это телеграмму, и он рассказывает, что телеграмма тогда шла 4-5 дней, то есть, ну, она сидит там, сидит, молится, молится, и, ну, к сожалению, не было результатов. Ну, что врачи сразу предупредили, что это тяжелый случай, который он может, ребенок может не прийти в себя даже месяцами. То есть у них тоже такое бывало. И на следующий день мама поняла, что действительно там у нее дома дети, и она не может как бы так вот все бросить. И получается, муж тоже, он не знал, что с ней. Опять же, не было никакой возможности предупредить вообще, что с ними и как. Мы даже сами не ценим, да, вот я когда слушала, думаю, боже, вот у нас просто сейчас не просто можешь позвонить в любой уголок мира, а еще и можешь связаться по видеосвязи, да, и там медицинские документы, да, ты можешь переслать там любому врачу мира, ну, мы даже не ценим, мы настолько привыкли, мы считаем это, да, мы вам лав, что это само собой разумеется, но на самом деле нет, еще, да, несколько десятков лет тому назад, да, меньше, чем 100 лет назад, да, еще не было телефона, и не было таких средств связи, и мы даже вот не ценим, да, сколько вот у нас сейчас, насколько нам легче в очень многих областях. Окей, значит, мама уехала домой, и, конечно, это было очень-очень напряженное время, и проходит два месяца действительно приходит телеграмма с больницы, что вам лучше приехать, потому что мы что-то опасаемся, что какие-то изменения в состоянии здоровья вашего сына, и неизвестно в какую-то сторону. Значит, конечно, они молятся всю дорогу, понятное дело, они приезжают, и вообще все это время они молятся. И да, он рассказывал, что у меня родители очень особенные, говорит, что мама, когда плакала, там рядом с столом, что сам стол начал плакать. То есть от обилия слез, да, там, уже слезы начинали стекать со стола на пол. И папа тоже, он говорит, что папа просто даже обычную молитву шахарит. К сожалению, не все люди прям так обычную молитву, да, не Рош ха-Шана, не Йом-Кипур, не какие-то там особые праздники, да, обычную утреннюю будничную молитву шахарит. Не всегда и все, да, дают прям всю душу. А он говорит, что вот мой папа, он когда молился, все, тоже он со слезами молился, настолько от души. Вот его родители были очень-очень особенные люди. И, значит, вдруг выходят врачи и говорят, ой, он пошевелился. И это был просто, это был такой прекрасный знак, да, то есть, ну, было два варианта в этой болезни. Или побеждает болезнь, или побеждает, да, иммунитет ребенка. И врачи им говорят, ну, с самого начала сказали, смотрите, вообще... это очень-очень опасное заболевание, и большинство детей не выживают. Но вы религиозные, и, значит, ну, а персонал был в основном не соблюдающий в больнице. И говорит, вы религиозные, может, Бог вам сделает чудо. И вот действительно, да, это был Кидуш Ашем, что, значит, слава Богу, да, он пришел в себя и начал немножечко шевелить пальчиками. И сначала там сантиметр, потом два, ну, конечно, все равно это ужасно-ужасно тяжелая болезнь, он так это описывает, у него осталась огромная травма от этой болезни. И это просто страшно себе представить. Он остался в больнице до 8 лет. До 8 лет. То есть он не мог, ну, то есть он и не разговаривал, и были сильные боли. То есть он должен был постоянно быть под таким присмотром, потому что это было очень сильно опасно для жизни. То есть постоянно ему делали физиотерапию. И он рассказывает, как была его жизнь в этой больнице. Это просто ну, он говорит, что, да, люди пытаются найти какие-то слова, чтобы описать, что примерно может чувствовать ребенок в такой ситуации, но это просто нереально. Это для такого состояния, в котором я был, для этой всей ситуации просто даже нету слов. Значит, он рассказывал, что там была куча детей в палате, и он был, его место было у окна. И получается, значит, эта больница была на расстоянии 5 часов езды от Тифраха. То есть эта мама должна была тратить целый день на то, чтобы к нему приехать, его навестить. И папа работал, в доме было несколько маленьких детей. И он рассказал, что тогда в Тифрахе было около 70 семей, и у них, как бы, ну, у них были дети одни из самых старших. То есть не было там такого понятия, как бибиситер. И все, и не с кем было оставлять детей. И только на один день, неделю папа мог уйти с работы, чтобы дать маме возможность поехать к ребенку в больницу. И он говорит, что только сама поездка, вот, да, это несколько видов транспорта, не было, опять же, таких дорог, как сейчас в Израиле, сама дорога 4,5 часа без ожидания транспорта. То есть это, говорит, она приезжала максимум полтора часа в больницу, и при этом ей нужно было еще успеть поговорить с врачами, и там, да, то в туалет, и еще что-то. То есть, говорит, со мной она была час чистого времени. И вот это раз в неделю, вот сейчас скажу такую вещь просто страшную. Он говорит, что вот все годы, да, то есть с 2,5 до 8 лет, пока он был в больнице, с ним никто вообще не разговаривал, кроме вот этого часа в неделю мамы. То есть потому что в те времена считалось, что вот это полио, это заразная болезнь, и жители, значит, если не ошибаюсь, эта больница была в районе современного Катамона. И мы считали, что это заразная болезнь, и поэтому детей не приходили жители навещать. И получается, считали, что он, ну, не знаю, по каким причинам, но с ним никто не разговаривал. Сейчас уже, да, во всех больницах, насколько я знаю, и вот лично мой муж с этим столкнулся, когда он лечил свою маму в больнице Адаса в Израиле, то он просто был потрясен количеством вообще хеседа, которое происходит в этих больницах, да, что там приходили люди совершенно чужие, и дарили, и заходили к больным, и веселили их, и дарили подарки, и там приносили шабатные свечи, да, и ну просто их развлекали, как будто это театр, а не палата, да, ну не дай бог там оказаться, конечно, но это просто что-то потрясающее, на самом деле, и сколько, и там, если детское отделение тоже, сколько делают для этих детей, нет слов. Тогда это было все совершенно по-другому. И это просто невозможно представить, да, что с ребенком вот в возрасте, да, считайте, от 2,5 до 8 лет разговаривала только мама раз в неделю, один час. Но он говорит, что самое-самое было тяжелое, даже не просто, что он, да, никто с ним не разговаривал, вообще никто на него не обращал внимания, ну, кроме, я имею в виду, медицинских процедур, что когда, ну, я уже говорила, в этой палате было много детей, и каждый шаббат приходили навещать родственники, да, ну, то есть преимущественно это было светское население, да, то есть мы знаем, в шаббат нельзя ехать, ну, приезжали к этим детям, да, с разных мест, и там младшие, да, или старшие братья, сестры навещали этих больных детей, там как-то разговаривали с ними, и смотрели на этого маленького Арона, и с таким сочувствием. Ой, бедный ребенок, он, наверное, точно сирота, к нему же вообще никто не приходит. Даже если он не сирота, то, скорее всего, его усыновили, потому что если бы были свои родители, да, настоящие, они бы 100% его бы навещали, а так он бедно лежит, вообще никому не нужный. И он говорит эти слова, ну, это сейчас вот он описывал уже, да, вот, ну, когда он уже дедушка, и он очень известный раввин, опять же, и, по-моему, тоже помогает людям как психолог, он говорит, что вот эта боль, она меня сопровождала, боль от этих вот злых слов, таких, да, то, что люди говорили, не подумав, вот просто ляпали, да, и это было годами, годами, он говорит, я с тех пор, да, вообще, все соблюдающие люди очень любят шаббат, праздники, это такой отдых настоящий, да, для души, для, ну, это дает нам силы жить вообще, да, дает силы на следующую неделю. Он говорит, ну, с тех пор, как вот я постоянно, каждый шаббат и праздник, я вот слышала вот эти слова, что я вообще сирота, или что я там никому не нужен, или что меня, да, там усыновили, что у меня нет родных, ну, что родные родители, да, меня бросили. Он говорит, у меня эта боль, она меня сопровождала очень-очень-очень долго. И вот первый вывод, который я хочу сделать, это на самом деле, как нужно быть осторожными со словами, да, что вот эти люди, даже, конечно, не хочется предполагать, что они хотели сделать ребенку больно. Они просто не думали. Они не думали, да. То есть, если он лежит и молчит, это не значит, что он не слышит, а он все прекрасно слышал. И эти слова, их каждую субботу, каждый праздник, в течение 5,5 лет, да, вы представляете, какую это сделало огромную кровоточащую рану в душе. Я подумала на самом деле, что, к сожалению, какие часто мы бываем черствые, и мы кого-то можем вот так ранить, и даже не задумываясь, там у девочки, да, которая там, она может быть не очень ловкая, да, у нее что-то там, она часто проливает, разбивает, там у нее все из рук падает, да, но то, что вот мы часто говорим, к сожалению, откуда вообще у тебя руки растут, да, вот не дай бог такое повторить ребенку там несколько раз подряд, и все, и она так и вырастет с уверенностью, что руки у нее явно растут не оттуда, и вообще, как она теперь, какая она будет жена и мама, и как она вообще с этим всем справится, и или там мальчик, ой, ну вообще, что с твоей головой, или тоже, да, вот, ну, как бы, тоже желательно, чтобы мальчика руки... да, чтобы он был привычен к работе, чтобы он умел хотя бы лампочку закрутить. Ну, понимаете, всегда, о чем я говорю. И вот если, не дай бог, тоже мальчику, да, сыну сказать несколько раз, что ты вообще там неумеха, и посмотри, ты у тебя это не получается, это не получается, это не получается. Все, это можно, не дай бог, искалечить жизнь ребенку, и далеко не факт, что он оправится от вот этих ударов. Так что надо быть очень-очень внимательным своими словами, не дай бог, чтобы никого не ранить, потому что вообще, кроме того, что это просто злодейство само по себе, вот так делать человеку больно, так это еще и это бывает невозможно исправить. И вот если, не дай бог, мы что-то говорим такое регулярно какому-то человеку, мы причиняем ему боль, это, во-первых, каждое слово, это нарушение заповеди Шмират Лашон, да, на дворе. Есть 4 типа запрещенной речи, да, 4 вида злого языка, лошон ара, и один из этих 4 типов, это называется уна дворим. Это болезненные слова, которые мы говорим напрямую человеку. Очень многие этого не знают. Да? Только чаще всего известно, что нельзя про другого говорить плохое, когда он не слышит. Но тем более, ну, это, конечно, это правильно, естественно, нельзя говорить. Но особенно больно, когда ты это говоришь человеку в лицо, то есть ты даже не стесняешься его, ты не боишься его реакции, ты ему говоришь это как будто специально, чтобы его ранить. И сколько было случаев, не дай бог, самоубийц, да? Что человеку вот так сказали и унизили. У меня, я, кажется, рассказывала в одном из уроков, это для меня тоже была прямо травма. Я жила в коммунальной квартире, ну, как много советских граждан. И у нас была нееврейская семья, с нами жили в одной квартире. И был у меня сосед, он был старше меня на 2 года. И он был больной мальчик, то есть отставал в развитии. И, ну, у него рано умерла мама. Ну, относительно, ей было 49 лет, и он остался с сестрой, сестра уже была замужем, с ребенком. Короче, он так чувствовал, что он особо в жизни никому не нужен. И вот он работал в мебельном цеху. И там рабочие над ним просто издевались, говорили ему всякие, вот, да, подкалывали его, ну, говорили ему некрасивые слова, может, они все такие здоровые мужики, а он маленький, то есть ему было 28 лет, и при этом он выглядел внешне как мальчик где-то 6-7 класса. И такой был болезненный, кашлял часто, такое было слабое здоровье. Ну и в итоге он повесился. То есть они его вот так довели после очередного рабочего дня, просто он пришел домой. Это для меня была ужасная травма, да. Мы выросли прямо в одной квартире, и я помню, что это мне было очень тяжело с этим несколько лет. Да, то есть я так очень всерьез задумалась, насколько это опасно, насколько наш язык, он может просто довести до таких ужасных, печальных последствий. Идем дальше. Значит, он рассказывает, что несколько лет назад, продолжаю рассказ, да, значит, Арон, да, он еще в больнице, это ему еще 7 лет, да, и вот он рассказывает, что только сравнительно недавно вот он очень захотел увидеть этого врача с этой больницы, и оказалось, он живет в Америке, но все-таки он приложил много усилий, чтобы с ним встретиться. И Раф ему говорит, вы меня помните, этому врачу? Он говорит, нет, тебя я не помню, но твою маму я никогда не забуду. Твоя мама была просто террористка. Ну, ляди, да, в кавычках, ну, в хорошем смысле. Он говорит, да, почему она была террористка? Почему вы так называете? Он говорит, потому что она постоянно нас мучила, что мы делаем тебе недостаточно часов физиотерапии, на ее взгляд. И постоянно она нас, вот когда приезжала, да, раз в неделю, постоянно нас... да, вот ругала за то, что мы, по ее мнению, мало уделяем себе внимания. И в какой-то момент мы ей сказали, откуда ты вообще знаешь, ты же не врач, что ты тут, да, распомадовалась. И она говорит, да, хорошо, я не врач, но я вам докажу, что я права. И она пошла специально, вот ради, у нее, она была такая очень-очень сильная, она была оптимистка, она верила, что с Божьей помощью ребенок вскоре выйдет из больницы и будет жить нормальной полноценной жизнью. Хотя тогда еще было очень-очень далеко от этого. Она пошла на курсы физиотерапии, представляете, она нашла такие курсы трехмесячные, хотя они жили очень-очень бедно, настолько бедно, я попозже расскажу. То есть просто буквально нищенствовали, но она вот как-то достала деньги огромным трудом, и 4 раза в неделю, и она, и папа, да, получается, муж должен был в это время сидеть с детьми, она ехала, да, опять же, на дорогу, уходила кучу времени, то есть это 5 дней в неделю ее не было дома, да, то есть она, ну, раз в неделю продолжала приезжать, продолжала, да, навещать Рона в больнице, и вот 4 раза в неделю она ехала на эти курсы, закончила курсы и приезжает к ним, да, с свидетельством, что она закончила эти курсы, и действительно, что при такой болезни нужно делать большее количество часов физиотерапии. И вот как-то в один из шабатов ребенку, ну, Арону, да, было особенно больно за то, что, опять же, эти люди начали там опять вот это все обсуждать, да, перемывать кости его родителям. И тоже вот на каком-то этапе он решил просто спрятаться под одеяло, чтобы вот их не видеть. И хотя у него были проблемы с легкими, но намного больнее ему было видеть вот глаза этих злых людей, которые вот так вот, даже, может, они не злые, опять же, но они не думали, что они говорили просто. Поставил, да, вот просто как будто людям нечего делать, как обсуждать родителей ребенка чужого. Ну, ладно. И он прятался вот так вот под одеяло. И вот он сейчас уже, да, когда вырос, когда он уже дедушка, когда он такой очень важный человек, который приносит очень-очень много пользы в мир, он говорит, как я благодарен сейчас Всевышнему за то, что вот он тогда мне дал столько часов для размышлений, да, вот я лежал вот часами-часами напролет, годами, да, я думал, и вот насколько я в это время приблизился к Всевышнему. И я тогда пришел к такому важнейшему выводу. Послушайте, пожалуйста, дорогие женщины, на самом деле этот вывод, с тех пор, как я услышала вот этот его рассказ о себе, я уже несколько раз его вспоминала. То есть, когда были какие-то такие напряженные ситуации, я вспоминала вывод, который он сделал. 7 лет. Значит, он говорит, я вот, когда мне было как-то особенно больно, я просто я начал плакать, и потом я подумал, а что мне поможет? Вот, чем мне помогут сейчас мои слезы? Ну да, это очень болезненная, трудная ситуация, да. Опять же, напоминаю, ребенку было 7 лет, да, и он подумал, слезы мне сейчас не помогут, да, если я там буду лежать и такой вот грустный, и безучастный ко всему, мне это не поможет. Я должен научиться себя спрашивать, что я могу сейчас сделать самое полезное в этой ситуации. Да, то есть вот он как так для себя это сформулировал, ну, своим детским языком. То есть, что, как я могу ли это исправить, и что полезного я могу сейчас сделать, да, чтобы вот пройти через эту ситуацию максимально легко. И он говорит, ну, я как-то научился отключаться от этой боли, ну, и да, думаю, ну, все, люди не понимают, я же знаю, что, ну, то есть он, конечно, укреплял в себе веру, что его, он неусыновленный ребенок, что это его родители, да, родные, и что они его очень любят, и дай бог, что он скоро выйдет из больницы, и все будет хорошо. То есть он научился, да, силой разума, да, побеждать свои вот эти эмоции, и умел научился переключать свое внимание. И с Божьей помощью, на самом деле, вот прошел после этого около года, и ему 8 лет, и после там огромных уговоров и молитв, понятно, его отпустили домой. И вот опять же, за все это время, да, с 2,5 лет до 8, он только один раз был дома, один раз его отпустили домой, там, навестить. За это время уже появились новые детки в семье. Значит, их всего было в семье 7 сыновей. Нет, не было дочек, но было 7 сыновей. И, значит, все, он приезжает домой, и он не мог сам передвигаться, и не мог практически разговаривать, ночью очень сильно заикался, ну, то есть мог нормально разговаривать, да, и он был на инвалидной коляске. И с огромным трудом его там отправили в школу, это была школа Мамлахти Дати, то есть как государственная религиозная школа. Конечно, тоже ему было там очень-очень тяжело учиться, да, потому что, ну, мальчик такой... Конечно, ему было очень тяжело, да, что он не мог бегать, веселиться, как другие дети, и у него по-прежнему были сильные боли в теле, ну, то есть просто страшная история. И получается, для того, чтобы там, например, пойти в туалет, это должны были его там братья или там на папа брать на руки, потому что инвалидная коляска была более широкая, чем дверь, да, в туалет, в ванную. Вот опять же, да, мы с вами нужно подумать, ой, зачем вообще я это рассказываю, да? Даже вот этот маленький момент, да, он это рассказал не зря. Мы с вами даже не задумываемся, что такое ходить своими ногами. Мы не задумываемся вообще, что вот Баруха Шем, я могу сама ходить, я могу сама себя обслужить, я могу сама себе что-то приготовить, я могу пойти в магазин что купить. Я полтора месяца назад, почти два, подвернула ногу и не выходила из дома почти. Ну, то есть было очень тяжело, да, была пушая нога, синяя, понятно. Ну, было, наверное, очень сильное растяжение связок, не знаю, что это было, но ходить я практически не могла. И с тех пор я еще больше ценю, да, вообще какая-то браха, что мы можем ходить. То есть мы не ценим, да, какой здоровый человек ценит, что он может ходить. А на самом деле все, когда что-то не так случается, ну, честно, я старалась благодарить Всевышнего, что это не перелом, и что Барух Ашем, что это всего лишь так, и что всего лишь там, ну, можно сказать, легко делалось, да. Но надо благодарить Всевышнего до того, как случится, да, а не, ну, лучше в любом случае, да, самое главное учиться его благодарить. Но самое главное, да, это... ценить все, что у нас есть, да, это очень-очень важно. Потому что если мы не ценим, то делаем хуже только себе. Значит, все время идет, да, это ему уже 12 лет, почти 12 лет, осталось пару дней до его дня рождения, 12-летия. И у него, значит, появились очень большие проблемы с ногой до такой степени, что уже врачи сказали, что нужно ампутировать ногу, и что другого выхода нет. Но опять же, тогда медицина была совершенно не такая, как сейчас, и родителям просто не оставили выбора. Говорят, все это, ну, как, в общем, опасная ситуация, и все, надо обязательно ампутировать ногу, иначе никак. Ну, родители согласились, да, врачи просто не дали им выбор. Но он говорит, что да, ашгаха прати, да, частное управление Всевышним, что как раз за 2 недели до этой ситуации, до того, чтобы привезли в больницу, там появился новый врач, который был очень-очень против ампутации. И, значит, он придумал, что можно вставить такие как пластиковые, да, части в ногу. И, значит, за пару дней до операции к нему подходит папа ребенку и говорит: смотри, Арали, тебе через там несколько дней будет 12 лет, день рождения, что какой бы ты хотел подарок? Вот после операции ты проснешься, дай бог, какой бы ты хотел увидеть подарок? И он говорит: я просто чуть не упал. Теперь послушайте, пожалуйста, внимательно. То есть для нас это вообще нормально, да, понятно, ребенку 12 лет, там, да, тем более операция, ну, понятно, муван, my love, понятно, само собой, что надо ему какой-то подарок. Что он рассказывает о своем детстве? Он говорит, что мы жили настолько нищенствовали, что у нас в доме вообще никогда не было понятия подарок на день рождения. И он говорит, как вы думаете, что выбрал? Да, вот сразу давайте подумаем, что бы выбрали наши дети, да, как в качестве подарка на 12 лет? Ну, каждый себе по-своему. Вы не поверите. Он говорит, вы знаете, что я выбрал на день рождения в 12 лет? Я думаю, никто бы никогда в жизни не догадался. Он говорит, я выбрал персик с большим количеством сока, чтобы это был большой сочный персик. Потому что, видно, он это пробовал буквально пару раз в жизни, и ему так понравился этот вкус, и это было очень дорого для семьи покупать вообще фрукты, да. И он говорит, папа, вот я хочу вот такой большой сочный персик. Да, то есть нам даже не приходит в голову, да, вот наши детки дорогие, чтобы быть здоровы, приходят домой, и дома есть там такой мини-рынок, да, обычно, ну, или хотя бы несколько видов фруктов, я думаю, в каждой средней семье, хотя бы яблоки, там, апельсины, не знаю, ну, хоть что-то, ну, хоть пару видов фруктов, я думаю, что есть у всех. И наши детки, к сожалению, часто крутят носом, нет, нечего кушать в этом доме, да. К огромному сожалению, что как мы не ценим. И ребенок, да, на 12 лет попросил персик. Ну, то есть, говорит, что у нас даже там хлеб, там черный хлеб, там с яйцом, не знаю. Ну, то есть, это просто, если мы шли спать сыты, это уже, слава богу, вообще про какие-то там излишества, да, как минимум. То есть, про персики вообще речь не шла, да. И был вариант, к сожалению, неудачный, да, что если операция пойдет плохо, то все-таки придется ампутировать ногу. Но Барух Хашем, операция прошла хорошо, и, ну, и вот до сих пор у него действительно проблемы с ногой, но он ходит, слава богу, без боли, Барух Хашем. Теперь, значит, идет время дальше, да, ему уже 13 с чем-то, ему нужно отправить ешиву. И мама нашла ему ешиву, такую маленькую, такую хасидскую ешиву, не такую там с громким именем какую-то, не там самую известную, но такую относительно простую. И хотя уже были разговоры, чтобы отправить его в какой-то другой город, в такую более известную ешиву, И он, конечно, загорелся, уже размечтался, потому что, опять же, Тифрах на то время это было маленькое там, поселение, да, а ехать в большой город, Вишиву, это вау-вау, да, для любого мальчика, это что-то такое супер-супер. Но мама сказала, нет, дорогой, вот я решила, что я уверена, что тебе вот в этой маленькой Ешиве будет лучше, там очень хорошие рэбы, и вот, ну, да, рожь Ешива, и я с ним договорилась. Ну, и он послушался маму, он послушался, он доверял, да. Что если мама для него нашла эту ешиву, значит, она считает, что это для него более подходящий вариант. И, значит, так как это хасидская ешива, там в основном говорили на идыше, да. И он что-то сказал, в первый же день его неправильно поняли. К огромному сожалению, ну, то есть в начале, да, я потом объясню, что это только было в начале. Я имею в виду, что он так подумал, что эта ситуация сложилась, к сожалению. И его неправильно поняли и подумали, что он сказал что-то не то, и рабаним, да, сделали вывод, что он испорченный мальчик, что он что-то сказал, а там, опять же, не хидыш, в общем, сказали всем остальным мальчикам, чтобы с ним не общались, потому что он, у него все, плохая репутация, то есть его уже приняли, но как бы от него оградили всех мальчиков, его поселили отдельно в комнату и сказали, чтобы с ним никто не общался. И, конечно, вы невозможно себе представить, да, мальчик, да, больной, на инвалидной коляске, да, практически, то есть он еще, может, он уже, я вот этот момент, я не очень поняла, то есть про это он уже не говорил на этом этапе, или он уже мог сам ходить, или он еще был только в коляске, или, я не помню точно, но понятно, что он еще был нездоровый. В любом случае, для мальчика сказать, да, в таком возрасте, когда друзья, это настолько все важно, да, сказать, что все, с тобой никто общаться не будет, и ты вообще живешь отдельно, и все. Только вот с учителями ты ходишь на уроки, учишься, все, а с мальчиком мы тебе запрещаем общаться. И уже спустя много лет, да, когда, опять же, сейчас он уже успешный человек, уже дедушка сам, он говорит, я понимаю, насколько Всевышний мне сделал большое благодеяние тем, что вот он меня как бы поставил в стороне от всех. И, когда я приехала, у меня был учебный уровень знаний намного ниже, чем у всех, потому что, опять же, другие там мальчики были из более крупных городов, там был уровень обучения выше, я с этого Тифраха, там было это, ну, как бы там уровень учебы был низкий по сравнению со всеми остальными. Я приехала и чувствовала себя во всех отношениях очень неуверенно. И благодаря тому, что я жил один, да, и слава богу, тогда еще не было смартфонов, да, все, нечего делать, да, после учебы он приходит в комнату, все, нечего делать, только он поспал, все, идет опять на учебу. И благодаря тому, опять же, что он был в таком отдалении от всех остальных мальчиков, он очень сильно продвинулся в учебе, очень-очень сильно. И сейчас это очень известный рав. Это я забегаю вперед. И второй вывод, который мы можем сделать да, по ходу урока, да, по ходу этой жизненной истории, что очень часто, да, у нас бывает, что мы думаем, боже, какой кошмар, за что мне же это сделал, ну почему, ну это так больно, и так непонятно, и так тяжело, ну почему, там, дай бог, еще многие могут давать, ой, я не заслужила, я же там такая вся хорошая, там стараюсь соблюдать, а вдруг мне такой там удар, да, не дай бог, да, ну, не жаловаться, не возмущаться, я так сказала, батя Барк, а то не дай бог, человек может, будет так много возмущаться, что почему мне там посылаются такие события жизненные, да, как меня могут досрочно не дай бог позвать наверх и подробно, четко объяснить, что за что. Да, поэтому лучше вопросы в этом не задавать. Да, ответы у нас будут потом. Лучше, есть у кого вопросы, но лучше их держать при себе. И он, опять же, он довольно быстро понял, что в итоге ему это было во благо. Теперь я хотела бы быстренько вернуться. Да, вот даже эти курсы физиотерапии, на которые пошла его мама. Какой это мессирут нефеш? Да, какой это мессирут нефеш? Вот тоже если задуматься, ну, далеко бы не каждая мама, да, ну, ехала навещать раз в неделю, это, ну, я думаю, это понятно, да, это каждая мама, ну, использовала бы возможность, конечно, хотя бы раз в неделю видеть ребенка, но вот так вот все бросить, да, это был и большой материальный ущерб, это папа тоже был сидеть с детьми, то есть это 3 месяца там практически без работы, неизвестно вообще, как они выжили, да, но вот так вот, да, пойти на курсы физиотерапии для того, чтобы иметь возможность тоже потом, она вот, делает, что ребенок выйдет, и, слава богу, да, ее надежды оправдались, и что она сама потом сможет его как-то подлечивать, да. То есть, далеко бы не каждая мама на такое пошла, да, то есть насколько, ну, меня этот пример очень впечатлил, да, насколько вот мама с большой буквы, можно сказать, да, такой потрясающий пример. Идем дальше. Значит, время идет, вот ему уже 16 лет. Я напомню, что он очень-очень сильно заикался. То есть он практически не мог вообще разговаривать нормально. Но это чудо. Во время учебы, то есть он со временем полюбил учиться. Больше, больше, больше. И вот именно во время, когда он учил, да, Гемару, учил Талмуд, Хумаш, в это время он не заикался. Потому что, ну, как-то вот, я не знаю, как это объяснить. Он тоже не знал, как это объяснить. Это было просто чудо. Но во время учебы он не заикался. А вот когда, да, обычная жизнь, да, сказать какую-то там элементарную фразу, он не мог. И ему говорит его Машгех, да, что, слушай, тебе уже 16 лет, уже через несколько лет уже, дай бог, идти под купу, и какая девушка вообще захочет выйти за тебя замуж? Тебе надо срочно этим, да, нужно решать эту проблему. Вот есть один психолог, он очень успешный тоже в том, что помогает избавиться от заикания, и я тебе очень советую. Он странный, действительно, не все выдерживают этот курс лечения у него, но я тебе очень советую, это длинный курс, около года, я тебе очень советую, чтобы ты это выдержал, и тогда тебе это, да, поможет на всю жизнь, это, да, для мальчика, да, ну, для всех, не дай бог, иметь такую проблему. И опять же напоминаю, что семья была очень бедная, а такие услуги, они были совсем не дешевые. И вот этот вот Машгех, да, он, хотя он сам был далеко не богатый человек, короче, он со своего кармана оплачивал мальчику 10 месяцев учебу на эти курсы. И он рассказывает, это очень смешно было, он рассказывает, как он приезжает к этому психологу. Значит, долго добираться. Это, ну, это, по-моему, было больше, чем 2 часа дорога в одну сторону. То есть вместо первого седера. И то есть ту учебу, которую... Седер — это, ну, часть учебы, да, это там первый седер, второй седер, там первый седер — это с утра до обеда, второй — это после обеда, соответственно, и так далее. Короче, несколько часов учебы. И потом он должен это было все наверстывать сам. И это было, он говорит, очень-очень-очень тяжело. Значит, ну, слава богу, забегаю вперед, Барух Хашем, действительно был хороший результат. У него сейчас такая потрясающая речь, честно, я слушала с таким удовольствием. Каждое слово, каждая буква, ударение, все четко. Ни одного, ни Б, он говорит намного лучше, чем наши лекторы, да, многие, включая меня. Я имею в виду, что потрясающая, потрясающая у него речь, такая красивая, такая грамотная, такая четкая, такая уверенная в себе. Ну, то есть, ну, я имела в виду, что даже человек, у которого никогда не было проблем с заиканием, да, не всегда мы говорим прям так все идеально, красиво, четко, да, и он, и вот это был просто потрясающий пример, на самом деле. Но он рассказывает, как было все с самого начала. Он пришел и ему говорит этот психолог, там, Шалом Арали, показывает ему куклу, такую маленькую, говорит, Хорим ла Ципи, ее зовут Ципи, начни с ней разговаривать. Ну, вы представляете, мальчика, 16 лет, для мальчика 16 лет показать ему куклу и сказать, начни с ней разговаривать, да, это как-то, вот я себя, ну, я подумала, что меня держат за полного дурачка, да, ну, как это, ну, мне 16 лет, я учусь в Вишиве, я тут буду разговаривать с куклой. Он опять таким спокойным, монотонным голосом. А вот эта кукла, ее зовут Свити, начни с ней разговаривать. И так он повторяет несколько раз, таким медленно, медленно, так монотонно, да. И он говорит, я себе только представил, как бы вообще смеялись мальчики мои, да, вот с Ешивой, если бы они сейчас видели, что я начинаю разговаривать с куклой. И я понимаю, что нет выбора. Я начинаю как-то с ней разговаривать, начинаю делать то, что он говорит. Ну, короче, это был самый-самый-самый длинный час в моей жизни. И я себе, конечно, там обещала, что никогда в жизни больше сюда не вернусь. Да, что он меня так мучил, это было настолько... Ну, мне казалось, это все так нелогично, все, что все там задания, которые он мне давал. И, ну, по мере того, как приближалось время следующего урока, он говорит, я себя все-таки настраивала, что, наверное, надо поехать, что у меня же этот, ну, глава Ишивы, да, Машгех предупреждал, что тяжело будет, это будет непросто выдержать весь этот курс, но зато прекрасные результаты будут в итоге. И я себя прямо там зубами за шкирку просто заставил пойти. И в этот раз он мне говорит, дает куклу другую и говорит, Сипи, ей было очень скучно с тобой, эту куклу зовут Шоши, начни с ней разговаривать. И он говорит, я просто, опять же, ну, неужели он меня держит, ну, какой-то больной на голову, он меня держит за такого полного дурачка, ну, что, ну, я взрослый парень, да, я учусь в Вишиве, ну, какая кукла, ну, да, лошаях, да, как на иврите. И В итоге он себя брал за шкирку каждый раз, когда нужно было ехать на занятия. И опять же, да, он добился потрясающих успехов. У него речь просто идеальная. Это я так на этом останавливаюсь, потому что ну, я хочу, чтобы наш урок принес как можно больше пользы разным, да, разным слоям населения. И я знаю, насколько это... Я сталкиваюсь с такими людьми, у кого есть, да, такие разные недостатки, ну, как бы, они считают, да, что это недостатки, да, такие сложности. И я хочу дать просто, да, усилить надежду таких людей, что это все можно исправить, можно, если этим заниматься, то с Божьей помощью можно сейчас решить очень-очень много сложностей и добиться огромных результатов. Окей, теперь идем дальше, значит, он уже заканчиваем постепенно. Проходит несколько лет, он Барух Ашем, хорошее время, идет по ступу, у него рождаются детки. И, к сожалению, один из детей умер в очень раннем возрасте. И, значит, потом тоже идут годы. И вот одной из дочек, которой 16 лет, ей врачи ставят такой очень страшный диагноз. И он это очень-очень тяжело принял. Он говорит: «Боже, неужели я не...» Спасибо огромное всем, кто пишут. Я не сразу успела прочитать, но огромное спасибо. Он думает: «Неужели я свою дочку не удостоюсь повести под хупу?» Для него был это очень тяжелый удар. Ну, значит, дочку начали лечить, там химиотерапия. Это была какая-то очень опасная для жизни болезнь. И, значит, как-то они были в Лондоне на свадьбе там у родственников. И вдруг к ним звонят и сообщают, что один из сыновей убит. И для них это была такая трагедия. То есть он не объяснял детали, но просто сказал, что убили сына. И жена тут же падает в обморок. Просто падает в обморок. И вот тут он делает второй такой... Не второй, один из таких очень-очень-очень важных выводов, которые каждый из нас может взять с собой в жизни. Он говорит: «Я подумал так. Ну, если я сейчас упаду в обморок рядом с женой, то этим я ничем никому не помогу, да? Сейчас так много вещей нужно делать». То есть он задал себе вопрос: что я могу сейчас сделать полезного? И сразу у него, да, весь список. То есть, конечно, надо быстро заказывать билеты домой в Израиль, да, например, они были в Англии. Потом нужно срочно как-то преподнести остальным детям это в мягкой форме, чтобы для них не было стресса. Вообще подумайте, да, какая высокая душа у этого человека, да, то есть не дай бог никому, не дай бог, чтобы кто-то когда-то чем-то таким подобным столкнулся. Но вместо того, чтобы упасть самому в горе, там, ну, я не говорю упасть обязательно в обморок, но там лечь и стонать, и плакать, и мучаться, и, да, понятно, отец, это ужасная боль, ну, хас вашалом, чтобы никто никогда с этим не сталкивался. Но он себя берет в руки, то есть он сразу подумал, что если я сейчас вот так вот позволю себе раскиснуть, это никому не поможет. И, да, вот еще, если не я, то кто? Он подумал: так, надо срочно заказывать билеты домой, надо сообщить детям о мягкой форме, да, надо там собирать чемоданы, надо, и такой длинный список. И он взял себе в руки, он начал быстро все это делать, заказал билеты, да, там привел, ну, там было много людей, да, помогли прийти в себя его жене, там помогли собрать чемоданы, вещи, все, он говорит: только уже в самолете, я себе позволил, конечно, уже дать место чувствам. То есть он подчеркивает, что, конечно, ни в коем случае речь не идет о том, чтобы только всегда жить холодным разумом, да, обязательно очень важно тоже давать место чувствам, очень важно, но чтобы чувства подчинялись разуму. И даже в такой тяжелейший момент, да, вот он взял себя в руки, он себе задал опять этот вопрос: что я могу сейчас сделать? Ма они осе бофен паили. Какую пользу, какие полезные действия я могу сейчас сделать? И честно, вот эта фраза, она очень важная. Очень важная, очень важная. Он это повторял несколько раз, Раф, на протяжении всего урока. И вот я эту фразу, да, так надеюсь, что она мне легла на сердце, да. Если даже... Вообще, какая сила, да, у этого человека? Насколько мы можем вообще взять... Если мы эти выводы возьмем в жизнь, нам это может очень-очень сильно помочь. Особенно сейчас, когда вокруг столько стрессов, и столько все меняется каждый день, да, ты идешь спать, ты не знаешь вообще, что будет утром, ты не знаешь, что будет вечером, да, вот так вот все меняется. В мире какие-то новости, какие-то, к сожалению, часто такие очень печальные события. В большинстве семей, я думаю, в Израиле сейчас или ну, или кто-то из родственников точно или ранен, или как-то он соприкоснулся с войной болезненно, да, то сейчас такое время, когда нельзя раскисать. Нужно собраться и подумать, что я сейчас могу сделать полезного, какую пользу я могу принести. Не дай бог, если услышали, что кто-то вдруг с кем-то что-то случилось, кого мы знаем, или даже кого мы не знаем, если мы можем просто помочь, да, если там эта семья по соседству, там пойти, да, поддержать эту женщину, которая, не дай бог, может, кого-то убили, или, там, не знаю, приготовить еду, или даже просто позвонить, поддержать. Сколько вот этих видео, честно, до слез, насколько это все трогательно, насколько... Одна женщина, вот я просто в одной группе, да, ну, в одной из нескольких групп, она каждую неделю собирает деньги, готовит солдатам еду на шаббат, домашнюю, вкусную, десятки порций, и находит волонтеров, чтобы они это отвозили. И даже просто приезжают в Газу певцы и бесплатно дают им концерты и поддерживают, да, но это святой народ, святой, я не знаю, ну, я не думаю, что где-то еще в мире такое есть, даже практически уверена, что такого нету, чтобы, да, даже известные певцы, музыканты в свободное свое время, артисты, приезжают даже из других стран, поддержать наших солдат, поддержать на поле боя, едут в опасное место для того, чтобы дать им еще силы, рабаним, да, рабаним, Рафи Галькоин, это, честно, действительно слез, он приезжает, да, и поддерживает этих солдат, дает им браху, и не он один, да, многие рабани приезжают, и это настолько трогательно. И вот каждый из нас дома, да, например, кто или не живет в Израиле, да, можем молиться, можем мысленно посылать такие сигналы, такие, да, вот такой позитивный настрой. Я все больше убеждаюсь, насколько это работает. Это мы, да, вот, ну, может, кто-то уже давно привык к таким практикам, но я вот только сейчас привыкаю, да, что вот если мысленно, да, посылать кому-то такие положительные флюиды, то есть это даже кроме молитвы, да, это кроме Тейлим, то мысленно ты желаешь кому-то добра, желаешь сил душевных, желаешь исцеления, да, и это очень может помочь. Насчет Тейлим, вот прямо буквально пару дней назад прочитала, пишет одна женщина, которая работала в гериатрическом центре, что на ее практике несколько раз были случаи, когда вот она смотрит, да, вот на экран, да, и вот идет уже ровная полоса, ну, все, думаю, все понимают, что это значит, да, что уже жизнь практически закончилась человека, к сожалению, и рядом кто-то читает Тейлим, и эта линия, она становится волнистой вместо прямой, и так она говорит было несколько раз, то есть это просто потрясающе, мы с вами недооцениваем силу молитвы, просто недооцениваем. Окей, и я уже заканчиваю, потрясающая такая история на самом деле, еще раз хочу повторить, да, что не дай бог, если сложная ситуация, не позволить себе раскиснуть, да, а взять себя в руки и спросить, что я могу сейчас сделать полезное, как я могу сейчас принести пользу. И, значит, все, они приехали в Израиль, были похороны, приходит он домой после похорон с женой, это уже было 2 часа ночи, там друзья, да, родственники. И он говорит, я когда посмотрел в глаза моей жены, я в них увидел. Вот опять же, это невозможно описать словами, да, мама, которая пришла с похорон сына, это, ну, это, не дай бог никому, не дай бог, чтобы больше ни один солдат не погибал, чтобы только все выздоровели, чтобы мы слышали с вами хорошие новости. Он говорит, я увидел глаза своей жены, и просто я почувствовала вот потребность что-то сказать, не просто что-то, да, я почувствовала огромную потребность поддержать ее и заодно и всех нас. И он сказал такую потрясающую вещь. Он говорит, смотрите, написано в Торе «Бахарда Бахаим» и «Выбери жизнь». Говорит, тем, что мы сейчас раскиснем и упадем духом, и будем причитать, о, какие мы бедные, несчастные, какой кошмар, все, забрали, а этот сын, он только недавно женился, даже не успел оставить после себя детей, к огромному сожалению. Это ужасная боль. Он говорит, ну если мы сейчас раскиснем и вот так вот просто, да, отчаемся и не возьмем себя в руки, не продолжим, да, нас не будет, мы не будем жить в полную силу, мы от этого никому легче не станет. Мы обязаны ради возвышения души нашего дорогого сына. Да, каждая наша заповедь, она идет также ему за возвышение души. Ведь мы можем так много всего сделать для того, чтобы ему там облегчить, да, для того, чтобы его душе помочь подняться еще выше, выше, выше к Всевышнему. Мы можем так много всего сделать. И он говорит, я говорит своей жене и детям, да, и всем присутствующим. Говорит, я обязан тебе, я обязан тебя поддерживать. Я понимаю, что я не имею права раскисать, потому что если сейчас я упаду и сломаюсь, да, я имею в виду морально, то все, эта семья будет распадаться. Я имею в виду в моральном плане, да. Он говорит, и ты обязана тоже это мне и детям, говорит, жене. Он говорит, надо постараться обязательно взять себя в руки. И Барух Хашем, да, у нас еще дети. И душа нашего сына, она никуда не исчезла. Душа, она вечная. Он на нас смотрит, и тем, что мы, если будем в депрессии, в отчаянии, мы сделаем ему только хуже. Ему только будет от этого больнее. А если он будет видеть, что мы сильные, что мы продолжаем жить, что мы продолжаем бороться за жизнь, да, что мы стараемся приносить максимум пользы в мир каждый день, наоборот, это ему поможет. И также все вместе мы обязаны Всевышнему. Ведь он послал сюда нашу душу не просто так. У каждой души есть своя миссия. Да? Душа преодолела огромное-огромное расстояние, да, в духовных мирах для того, чтобы спуститься сюда. И возле каждой души есть целый мир. Да? Всевышний, когда спускает нашу душу сюда, это же не просто душа, да, мы же не просто живем на необитаемом острове, да, у нас, да, Всевышний для нас готовит вторую половинку, да, дай Бог деток, место работы, соседей, родственников, подруг, знакомых, какое-то окружение. И это все не просто так. Если мы позволим трудностям себя сломать, то эти все усилия, они как бы зря, да, то мы сюда, когда спускаемся, во-первых, мы сами выбираем. Мы выбираем, где мы будем жить, да, в какой семье. И то есть самое главное, мы выбираем вот эти все наши способности использовать к добру или не добру, к козлу. Да, можно потрясающий гениальный ум использовать для создания такого лекарства, которое будет спасать миллионы, может, и миллиарды людей, да. И наоборот, не дай бог, можно этот самый гениальный ум использовать для создания там супер такого сильнейшего какого-то смертоносного орудия, которое хас-шоу может уничтожить полмира. Да? То есть это выбор. И Всевышний пишет в Торе, я тебе предлагаю жизнь и смерть, выбери жизнь. И вот в каждой ситуации, которая происходит, у нас есть выбор, как мы отреагируем. Или мы начнем паниковать, или мы, да, агрессия, злость, не дай бог, или вот мы подумаем, что я могу сейчас сделать полезного. Я хочу закончить. Во-первых, я очень хочу оставить пару минут на вопросы, если у кого-то есть. Еще была одна ситуация у этого рава. Очень важно ее рассказать. Что, опять же, это было сравнительно не так давно, когда он уже дедушка, такой уважаемый человек. Он рассказывает, что он помогал бесплатно одному парню больше, чем 10 лет. Огромное спасибо вам за поддержку, дорогие женщины. Честно, мне это очень-очень помогает. Сипирочка. Значит, он помогал одному парню, очень много в него вкладывал, да, душевных сил, времени, и папа этого парня, к огромному сожалению, как-то себя очень некрасиво повел, и прямо вот его сильно обидел, очень сильно обидел этого рава Рона. И он говорит, я сдержался, и я ему сказал, я подумал сначала, если я ему сейчас отвечу вот так вот, ну, некрасиво, да, как-то агрессивно, да, то, он говорит, не дай бог, может зародиться ненависть, которая будет длиться поколениями. Вот на самом деле, да, если вдуматься, что мы, бывает, вот так вот, это я быстренько в скобочках, кому-то что-то, вот нам кто-то что-то сказал, не подумал, ляпнул какое-то что-то, ну, несправедливое, или какое-то обвинение, ну, что-то такое злое, да, ну, бывает, к сожалению, мы все люди, мы можем не выспаться, быть голодными, у нас стоит какой-то неудачный день, и мы ляпнули тут, не подумали, тут ляпнули, тоже не подумали. И вот если кто-то другой тоже оказался там голодный, злой, невыспанный, он тоже ляпнул, тоже не подумал. И все, и не дай бог, начинается, хас ва-шалом, такая ненависть, которая длится поколениями. Честно, у меня одна прямо ученица мне рассказала, это уже было 10 лет назад, я до сих пор это помню, что ее мама с сестрой не разговаривают десятки лет. И даже когда у мамы была, не дай бог, вот эта махала, да, это ужасная болячка, которую не принято называть, ее сестра даже не позвонила узнать, потому что они там когда-то что-то там не поделили. Это просто, это вот... И она все новости узнавала через, получается, свою двоюродную сестру, да? Но это ужасно, и, к сожалению, много такого есть, много. Столько историй читала, которые просто вообще больно до глубины души, да, насколько вот внутри семьи бывают люди вот так вот по глупости, да, ссорятся, и это продолжает ненависть, вот эти ссоры длится поколениями. И вот этот Раф Арон, он говорит, что в тот момент у меня быстро это все так пролетело в мозгу, что если я сейчас ему отвечу вот так же как бы некрасиво, да, но справедливо, да, то есть если человек нам делает больно, У нас нет заповеди, да, если тебя ударили по правой щеке, нет заповеди поставить лево. В иудаизме совершенно не так. Мы можем себя защищать, но это нужно сделать очень правильно. Правильно и мудро. И вот Раф Арон выбрал юмор. Это самый лучший выход такой ситуации. Он говорит: ой, я не знала, что вы меня так сильно любите. То есть это после такой реплики, такой неприятной, такой обидной, унизительной реплики, да, в его сторону. Опять же, несмотря на то, что тогда Фарон помогал этому сыну этого человека больше, чем 10 лет бесплатно. Он ему говорит: если бы я знал, что вы меня так любите, я бы еще больше вкладывал старания в вашего сына. Так это красиво сказал, и мы все. Ну, это было что-то перед шабатом, говорит: шабат шалом, до свидания. Ну, и это было все в присутствии его старшего внука, Аварона. И внук ему говорит: папа, ты ему так ответил, он себя, значит, так обидел, а ты ему так ответил, как фраер. И он ему говорит: смотри, да, внучок, ты на самом деле считаешь, что я ответил как фраер, да, ну, все понимают, что это значит. И внук так задумался, говорит: нет. Он говорит: смотри, вот я ему так ответил, я тебе уверяю, что ему уже станет стыдно, уже в ближайшее время. И вот через 2 недели, я думаю, максимум он придет ко мне просить прощения. И Рав Арон рассказывает, что он к нему пришел на следующий день. На следующее утро он к нему подходит в синагоге и говорит: простите, пожалуйста, я всю ночь не спал, действительно, я не знаю вообще, что на меня нашло. Да, ну тут, слава богу, в этой истории хороший конец. И вот еще один важнейший вывод, который я хочу сделать. Дай Бог, чтобы мы с вами успели вспомнить, да, успевали вспомнить, что когда вот такая какая-то ситуация, у нас есть выбор. Или мы сдержимся, да, или у кого есть хорошее чувство юмора. У меня, например, к сожалению, нету. Я действительно начинаю злиться, мне очень больно, обидно, у меня сразу в голове такой ураган. Но я учусь, действительно учусь сдерживаться и не отвечать этой уже злости. Я помню, что я еще когда училась в Израиле с израильтянками, у нас было 12 девочек в квартире, я была одна русскоязычная, и вот когда были какие-то... У нас были очень хорошие девочки, мне очень повезло, все девочки соблюдающие, супер, это... Я очень благодарна Шему, что я жила вот именно в этой квартире с этими девочками. Но когда были какие-то шероховатости, у меня была мысль: вот если я сейчас с ними поссорюсь, мне же будет хуже. Во-первых, я одна, их 11. И я их еще должна буду видеть весь учебный год, да, или даже там несколько месяцев, да, ты с ними сталкиваешься каждый день, да, и утром, и вечером, и там днем, и я думаю, мне же будет от этого больно, да, то есть пусть даже эгоистические такие мотивы, но мне это помогло сдержаться. Ой, жалко, я не успела все, что хотела, у меня была еще одна очень хорошая история, но дай бог на следующий раз. Мерцаешь, спасибо огромное, Цитикот, все, кто выдержали такую длинную историю. Дай Бог, чтобы действительно эти выводы, которые мы сделали, чтобы они нам помогли в жизни. И чтобы нам удавалось, чтобы голос разума у нас побеждал чувства. Давать место чувствам в свое время, да, и чтобы действительно мы удостоились выполнить нашу миссию в этом мире наилучшим образом. И уже чтобы мы встретили все... дай Бог, в Святом Иерусалиме, да, в Эрец-Исраэль, чтобы мы встречали нашего праведного Машеха, чтобы были только хорошие новости. Спасибо вам огромное за внимание.